Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшняя наша беседа, посвященная Священному Писанию Ветхого Завета, будет касаться первых буквально шагов человека, нового человечества после потопа. В Священном Писании этому достаточно большому временному отношению отрезку посвящено всего лишь две главы. И большая часть в этих главах, фактически то, что там есть, посвящено перечислению родов родившихся людей, посвящено потомкам Ноя. Мы знаем, что вместе с Ноем в ковчег вошли три его сына: Сим, Хам и Иафет, вместе с женами. И родословию этих спасшихся в ковчеге людей и фактически и посвящено все то, ну вот что укладывается в небольшой промежуток от вод потопа до явления в истории человека по имени Авраам. И тем не менее, именно в этот период происходят очень важные события, а именно Вавилонское столпотворение. О нем мы поговорим чуть ниже. А сейчас, обратившись к 10 главе, мы обратим внимание на небольшую ремарку, то есть замечание, вставленное в эту 10 главу. Среди перечисления родословия сынов Ноевых неожиданно вторгается некоторое буквально замечание о том, что в потомстве Хама родился некто Нимрод, и о нем сказано: «Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, царство же его Вавилон». Вообще потомство Хама не должно представлять с точки зрения Священного Писания особого интереса, так как Ной не благословил это потомство. Это не значит, что оно вообще лишено благословения, потому что, как сказано главой раньше, когда Ной вышел из ковчега, Бог благословил и его, и всех его сыновей. То есть это нельзя считать, что потомство Хама проклято. Но Ной не дал ему своего благословения, и стало быть, в последующих судьбах мира потомки Хама не играют важной спасительной роли. Это важно понимать, потому что мы еще будем об этом говорить. Благословение в контексте повествования о древнейших патриархов имеет отношение к участию в деле спасения человечества, в деле строительства церкви и, как самый главный элемент этого строительства, в деле рождения Мессии. Так вот, поскольку Ной не дает благословения Хаму, это говорит о том, что потомки Хама не будут участвовать ни в рождении Мессии, ни в каких-то судьбах, определяющих бытие церкви. Но это не значит, что все, кто произошел от Хама, не имеют надежды на спасение, ибо Бог благословил и Хама, и всех его потомков. Вот поэтому с точки зрения бытописателя, который всегда подчеркивает особое отношение именно к потомству Сима, как такому потомству, среди которого имеет в будущем родиться Спаситель мира, потомство Хама, тем не менее, в этом моменте вдруг начинает его интересовать. И он говорит о рождении Нимрода, говоря о нем, что он осильнел, то есть он стал, по всей видимости, первым царем. Не только, по всей видимости, опять-таки, подчинившим своих братьев, но и принуждающий их к этому подчинению, то есть творящий насилие. Ведь именно тот осильнел, говорим мы, кто может быть, предпринимать насилие по отношению к ближним своим. Но это еще не все, что сказано про Нимрода. есть загадочные слова, определяющие его существование. Немрод был сильный зверолов пред Господом. Сильный зверолов пред Господом. Что это значит? Какое-то иносказание. Он ловит зверей. Ловит зверей для чего? Он ловит их перед лицом Господа. В каком смысле? Зачем? То есть он ловит зверей, но так, как будто перед лицом Господа. Что это? Это вызов. Вызов. Он бахвалится своей удалью. Он пытается показать, что он силен, что он по-прежнему не нуждается в Боге, что его сила, его рука, его мышца сильна приносить ему пропитание. Он узнал, что теперь люди могут питаться животными, и он ловит их. Он ловит их, причем сказано, не он не охотник, он зверолов. Очевидно, оружие охоты не так важны и нужны ему, как в гораздо более позднее время Давид, царь и пророк, говоря о своем бытии, говорит, что если волк или лев нападал на стадо овец и похищал, то он догонял похитителя и силой отнимал у него добычу. То есть не стреляя из него, в это животное, из ружья или из лука, а именно догоняя и отнимая добычу. А это буквально период практически тысячи лет до Рождества Христова. Что же говорить про такие древние времена? Очевидно, он и гордился тем, что он, ему не надо убивать зверей. Он может их взять голыми руками, он может их поймать голыми руками. И в этом была его вызов Богу, его бахвальство, его удаль перед Богом. Он бросает ему вызов. То есть это человек, который буквально подчеркнуто, вызывающе ведет себя перед Богом. И совершенно не случайно царство Немрода – это Вавилон. И вот люди собираются в этот Вавилон для того, чтобы построить здесь столб, башню высотой до неба. Зачем до неба? Ведь очевидно, они не собираются забраться на небеса. Ничего подобного. Они сами объясняют это по-другому. Они хотят сделать себе имя. Они хотят сотворить нечто вроде памятника, но памятника самим себе. Они хотят прославить себя, явить силу и славу человеческого рода. Тогда понятно, почему избран именно Вавилон. Потому что в Вавилоне живет, быть может, вообще первый царь на земле, возможно, с точки зрения Священного Писания. И уж по крайней мере такой царь, который в этот момент считался или считается сильнейшим из других царей. Такой царь, который всю свою жизнь бросал вызов Богу, пытаясь показать, что его сила, его мужество, его рука, она вполне способна обойтись и без всякого Бога. И вот именно в этом городе люди пытаются сотворить памятник своему величию, прославить род человеческий в веках, сотворить нечто такое, чтобы через сотни, через тысячи лет люди, взирая на эту башню, видели и гордились своим могуством, своей мощью, своим разумом, интеллектом, силой. Бог разрушает их замысел, как недобрый, как худой. Из того, что Бог разрушает этот замысел, мы и можем яснее ясного понять, что сам замысел, как бы он поначалу не казался нам хорошим, на самом деле худой. Это дальнейшее извращение путей Господних. Люди хотели воздать славу себе, а не Богу. И именно из-за того, что хотели снова достичь себе славы сами по себе, были вновь унижены и умалены. Они снова погрузились в распад и тление. Они снова погрузились в нищету еще глубже и дальше, чтобы люди никогда не смогли объединиться вновь на основе богоборчества. Ведь фактически то, что хотели сделать люди, построив Вавилонскую башню, они хотели снова повторить тот же самый грех, который сотворил Адам в раю. То есть достичь славы, величества, обожения, то есть той чести, которую имеет Бог, но сами по себе, не получив ее как милость из рук Божьей, а именно вот добившись ее собственными усилиями, вновь и вновь со времен Адама сатана искушает людей все тем же самым. Он внушает им, что Бог не хочет для них ни блага, ни счастья, ни славы, ничего, что это они все могут и должны брать только сами, как популярный в 20 веке лозунг: «Не надо нам ждать милости от природы, мы должны сами взять ее богатство и ее щедрот». Вот таким же образом сатана всегда внушает мысль человеку: мы не должны ждать милости от Бога, мы должны то, что нам принадлежит по праву, взять, добиться, достичь, смочь, показать, что мы на самом деле действительно самые великие существа во Вселенной, и чтобы доказать это и показать это, нам не нужна никакая милость Божья. Это ведь и есть богоборчество. И понятно, что поймав человека на этом очередном грехе, на очередном духовном пике борьбы с Богом и отступления от самой основной природы человеческого бытия, Бог вновь производит изменения в людях. Вот видите, как постепенно падает, разрушается, дробится, мельчает и искажается человеческая природа. Именно потому, что она каждый раз делает неправильные шаги, неправильный выбор. И вместо того, чтобы достичь чего-то ей чаемого и желаемого, она погружается все глубже и глубже в смерть, тление и распад. Захотел Адам быть как Бог, и оказался и наг, и нищ, и вне общения с Богом, в убожестве. Захотели люди быть царями на земле без Бога, и оказались ограничены по возрасту, подвержены стихиям, болезням, подчинены другим людям. Захотели люди с помощью своих усилий создать могущественную культуру и памятник этой культуре и своим организаторским способностям. И Бог смешал их языки, люди перестали понимать друг друга. Дело ведь не только именно в языке как средстве общения. Люди вообще перестали понимать друг друга. Даже тогда, когда говорят на одном языке, они не понимают. И это именно действие Божье, промыслительное действие Божье, потому что благодаря этому именно люди делаются неспособными объединиться вновь для богоборчества. То есть это то действие промысла Божьего, которое не позволяет человеку встать на путь гибели, на путь дальнейшего разрушения жизни, мира и собственного бытия. И таким образом Вавилонская башня становится образом мира сего в его стремлении показать возможности человека, но именно на возможности к самопрославлению человека, а не на ниве Божьей. Вавилонская башня становится образом мира сего в его богопротивлении и богоборчестве. И, собственно говоря, вот важно как бы отдавать себе отчет, что когда мы говорим о таком виде богоборчества, это не тот самый откровенный сатанизм, связанный с жертвенной кровью и убийством людей, а именно борьба, которая проникнута и всегда была проникнута, и до сих пор проникнута, все борьба мира за независимость человека от Бога, борьба людей, мира за славу рода человеческого, за славу, даруемую именно, то есть достигаемую именно не по дару от Бога, а достигаемую и утверждаемую вот именно сами по себе. Конечно, в древности это было меньше. Сейчас это звучит все острее и больше, но в любом случае мир, он был таким всегда. Он всегда стремился утвердить человека в независимости от Бога, утвердить человека в вере в то, что своей силой он может спасать себя и утверждать свое могущество. И вот через все Священное Писание проходит образ Вавилонской башни от первых глав книги Бытия до видения Вавилонской блудницы в последней книге Священного Писания, в книге Апокалипсиса. Почему Вавилонская блудница Апокалипсиса так называется? Вавилонская, потому что она продолжает то же самое дело, которое начали строители Вавилонской башни, не по месту своего нахождения, а по образу своего бытия. Отныне до конца мира Вавилон на страницах Священного Писания обозначает собой как раз богоборческую установку. Наоборот, и такую установку, в которой прославление человека и независимость человека от Бога утверждается со всей силой и принципиальностью. А блудница называется потому, что это образ человека, изменяющий своему возлюбленному, своему Богу, изменяющий тому, кто любит ее, изменяющий тому, кто был для нее единственный. Если Бог даст, мы будем с вами разбирать книги пророческие, и мы увидим, что фактически Вавилон в пророческих книгах является символом дьявола, что вполне и реализуется в апокалиптическом образе. И еще со времен Вавилонской башни человечество пытается объединить все усилия для построения процветающего общества без Бога. Славного человеческого могучего общества, но без Бога, то есть пытаясь построить его по своему усмотрению, а не по воле Божьей. И единственное, что мешает этому и до сих пор мешает, это именно воля Божья, промыслительное, устрояющее разделение внутри человеческого общества. И наоборот, когда это разделение исчезнет, когда люди все станут едиными и одинаковыми, но не по воле Божьей, а именно потому, что мы люди, мы человечество, тогда, по слову апостольскому, когда люди скажут «Ура! Мир и безопасность!», тогда воцарится тот человек, воцарение которого будет означать конец человеческой истории, потому что дальше опускать человечество уже некуда. Тогда придет конец. И напротив, у Вавилонской башни есть антипод, то есть церковь. Это даже противник Вавилонской башни, и особенно ясно это противление и соревнование Вавилона и церкви представлено на страницах книги Апокалипсиса. Церковь – это тоже место славы человека, но славы человека от Бога и в Боге. И святость, и прославление святых Божиих – это и есть именно подлинная слава человеческая. И ни один царь, ни один полководец, ни один великий ученый или художник не получал той славы, которую имеют святые Божьи люди. Причем в самом даже прямом смысле этого слова никогда популярность, или так скажем, насколько сейчас популярен Лев Толстой, и насколько более сейчас известен и почитаем Иоанн Кронштадтский, не современники. И во времена их жизни действительно слава в России у Льва Толстого была все-таки больше. Но сейчас та слава, которую являет Иоанн Кронштадтский, которая дана Иоанну Кронштадтскому, она, конечно, даже не конкурирует с известностью Льва Толстого. Она намного больше. И слава это не только в том почитании, которым окружено его имя, а в том, что он может делать для людей, что он может давать людям, как он им способен помогать даже после своей смерти. Слава Сергия Радонежского, Серафима Саровского, явленная и в многовековой памяти о них, и в тех чудесах, которые они могут являть здесь, в мире, утешая, помогая, исцеляя людей. И вот церковь и есть как раз то место, где человек достигает подлинной славы, но именно потому, что получает эту славу от Бога именно потому, что всю жизнь творит в своей жизни волю Божью. А Пятидесятница, день Святой Пятидесятницы, когда на церковь сошел Святой Дух, она знаменовала собой то, что как раз церковь и является подлинным местом преодоления человеческого разделения. Апостолам дана была благодать говорить на разных языках. Они, не учившиеся нигде и не выучившие эти языки, а просто по дару Святого Духа, они могли говорить к сердцу. Даже если они знали этот язык, но говоря к сердцу другого человека так, что он их понимал, и он их слышал и слушал. Или на другом наречии говорить так, но чтобы человек их понимал. Именно объединяя людей, но объединяя их не во славу человечества безбожного, а во славу Иисуса Христа, который ведь тоже есть человек. И слава ему дана от Бога, как человеку такая, которой прежде бытия мира не было ни у кого. Как говорится, именно в противовес рассказу о Вавилонской башне апостол Павел пишет: «И дано было ему, то есть Иисусу Христу, имя выше всякого имени, перед которым впоследствии преклонятся все колена и небесных, и земных, и преисподних». Вот та подлинная слава человека, которая действительно ему была предназначена, чтобы ему поклонились все и все, но это слава во Христе, где Бог и человек единое целое. И вот только в церкви человек достигает подлинной своей славы, потому что здесь он ищет единство именно во имя того дела, ради которого и был создан, ради приведения все к единству и к вечной славе Бога человеческой, которая и дана в полноте церкви. И по этой причине, завершая нашу сегодняшнюю беседу, апостолы, давая поучение христианам, особенно это сильно звучит в послании апостола Якова, говорят: «Дружба с миром есть вражда против Бога, и кто любит мир, в том нет любви Божьей». Понимая именно не мир, как людей, которые, несомненно, нуждаются и в проповеди, и в служении, и в исцелении, и в утешении со стороны христиан, а мир, как вот этот вот совокупные усилия человеков, направленные на достижение славы и могущества человечества, но помимо воли Божьей, без Бога. Вот с этим миром у церкви никогда не будет ничего общего, и они никогда не смогут договориться, потому что мир, строящий башню Вавилонскую, он не вмещает в себя церкви Божьей. На этом мы заканчиваем нашу беседу. До свидания, и храни вас Господь.